святого вас от отдыха в городе Куротирма. У вас есть какие-то важные дела, конечно, семья, отдых. Постараюсь оправдать. Большинство из вас проходило на предыдущие семинары. Для вас будет продолжение ваших знаний, а для тех, кто первый раз, будет просто интересно. И от гуманистов, философов и психологов, любимый мной Эрих Фромм, он в своей работе, которая называется «Кредо», говорит очень важную вещь, что человек, взрослый человек, смысл жизни его сводится к преодолению разрыва между собой и окружающим миром, или так называемой системой. И человек должен неустанно работать сознательно для преодоления этого разрыва, то есть между собой и окружающим миром. А в древности йоги называли эту связь между собой и окружающим миром словом йога. Самое интересное, что преодоление разрыва или конфликта между собой и окружающим миром, как вы думаете, каким образом происходит? Преодоление конфликта с кем?
С собой.
Вот это демонстрирует. То есть человек, преодолевая конфликт, налаживая связь с самим собой, на своем собственном, как мы называем, психологии бессознательном, с материалом, который находится в его собственной психике, с содержимым его, налаживая с ним контакт или устраняя конфликты, достигая гармонии, он таким образом автоматически налаживает связи, устанавливает когда-то оборванную связь с окружающим миром или системой, или системным разумом. И таким образом устанавливается связь или йога. Человек живет счастливо, его не заносят в жизни, так называемо, как в зебре, в черную и белую полосу. Становится все более и более счастливым. Более того, эта связь, она очень живая, она не так, что она установлена один раз, сохраняется сама собой. Фромм пишет, человек должен постоянно, неустанно, осознанно, каждый день, каждую минуту, каждую секунду работать над тем, чтобы удерживать это чуткое, незыбкое равновесие. И внимательно наблюдать за изменяющимися обстоятельствами во внешнем мире и изменяющимися обстоятельствами во внутреннем мире. И как эквилибрист, который находится на канате, он постоянно пытается установить, при каждом новом шаге он пытается установить новое равновесие. Видели, как эквилибрист ходит? Каждым новым шагом, делая каждый новый шаг, он заново устанавливает равновесие. Да? Он его поймал, следующий новый шаг, он заново устанавливает равновесие. Точно так же жизнь человека. Непрестанная работа. И об этом мы поговорим на семинаре. Семинар трудно назвать медицинским, потому что темы, которые мы будем обсуждать, они выходят за рамки медицины, поэтому можно назвать парамедицинским. Мне нравится назвать его метафизическим. Метафизика – это вещи, которые выходят за рамки и превосходят физические феномены этого мира, которые можно ощущать и так далее. Она будет касаться той части нашего, той части индивидуума, которая превосходит физическое тело, которая лежит за пределами физического тела, которая, в принципе, не регистрируется никакими физическими приборами. То есть эта часть человека называется психика. Или психи, по-гречески. Кто знает два слова психи?
Душа.
Да, душа, правильно. То есть сейчас модно отделять слово «психика», «душа» и отделять психические и душевные процессы. Да? Но древние алхимики, метафизики, гностики, йоги, они не отделяли особо психическое от духовного. То есть они под духовным, то есть они под психическими подразумевали духовное. То есть наука, которую, или вещи, которые мы будем изучать, как было объявлено в проспектике, они будут опираться на три взаимодополняющие дисциплины. Это аюрведа, йога и веданта. Таким образом, мы будем рассматривать человеческую психику с перспективы или с точки зрения йоги, веданта и аюрведы. Когда мы будем рассматривать с точки зрения аюрведы, мы будем говорить об проявлениях психики на уровне физического тела, или так называемых соматических проявлениях психики. Когда мы будем говорить о йоге, с точки зрения йоги рассматривать, мы будем рассматривать это с точки зрения психодинамики, или называемого работы психики. Когда мы будем говорить о веданте, мы будем говорить о философских или мировоззренческих вопросах психологии. Мировоззренческие вопросы – это вопросы, связанные с такими понятиями, как смысл жизни, бытие и так далее. То есть, это бытийного характера вопроса. В тех сферах, где я учился и общаюсь, такой формат, как лекция, в которой лектор выступает на кафедре, все остальные являются студентами, просто систематически все пишут и принимают. То есть, такой формат не распространен. Да? В тех сферах, где я живу, учусь, совершенно другой формат передачи знания, он называется симпозиум. В санскрите, то есть в физических дисциплинах, это называется словом санга. Санга буквально значит собрание по-русски. Сам. В научных кругах называется симпозиум. Симпозиум – это когда собираются люди, которых интересует какой-то вопрос, то есть они что-то знают, практикуют, то есть они не абсолютный ноль. Всем интересно, у них есть опыт, у них есть чем поделиться, свое мнение. Они, то есть на симпозиум избирается единогласно председательствующий. Для меня большая честь быть председательствующим. Это временно, потому что наверняка каждый из вас тоже станет председательствующим в каких-нибудь других симпозиумах. Я сам был рад поучаствовать в каком-то симпозиуме, где другой председательствующий. Председательствующий выдвигает какую-то тему к обсуждению, которую он там подготовил раньше. И затем он объясняет свой жизненный опыт, объясняет, как это будет с точки зрения науки и с точки зрения его жизненного опыта и практики. Затем эта тема обсуждается всеми. Задаются вопросы, каждый выдвигает, у кого есть что сказать, какие-то контраргументы, если ему кажется, что это неправда, или его жизненный опыт говорит, что это абсолютно не так. И таким образом общество здравомыслящих, интеллектуальных людей, интеллигентных людей, они начинают развивать свой разум от тезы к антитезе и к синтезу. То есть от какого-то высказывания к оппозиции, и затем рождается совершенно закрепленное у всех, да, понятое всеми новое положение, да, и так далее. Так мы будем стараться с вами двигаться. Я бы очень не хотел, чтобы это было просто мои монологи постоянные, театр одного актера, кто ничего не понимает. Хотелось бы также познакомиться с теми, кого я еще не знаю. Потому что есть студенты, которых я вижу первый раз. Было бы очень приятно. Теперь хотелось бы услышать вас. Может быть, есть, помимо всего прочего, что было заявлено в теме, семинаре, есть какие-то. Что бы хотелось узнать еще? Кто пришел с чем? Да? У кого есть какие-то темы или вопросы, пожелания, ожидания, которые как бы превосходят то, что было написано?
Это продолжение тех семинаров, которые здесь были?
Да.
Те, которые группные собрали, совсем другое?
Да и нет. Как я уже говорил, то есть, с одной стороны, для тех, кто прошел семинар по основам аюрведы, всем остальным темам, касающихся физиологии и анатомии человека, для них будет это очень хорошо понятно. Для других тоже будет понятно, просто для них это будет как бы обогащением того, что они умеют.
То есть это продолжение, это не повторение?
Ну, и да, и нет, как я говорю. Это не повторение, это продолжение, но не обязательно было посещать предыдущий семинар.
А на Рубнице вы тоже не будете?
На Рубнице у вас будет семинар по Бхагавад-гите. Продолжение обсуждения Бхагавад-гиты.
Это пока не будет.
Но будет с октября.
Вэйч, что означает?
Дальше. Еще мимо бэнча, что у кого есть еще?
Вы сказали, что если общаться с окружающим, то будет счастье. А вот как это по религии, что Ева там что-то согрешила, то счастье невозможно. возможно.
Бы... О Еве поговорим немножко позже, когда будем говорить о разбирать, как устроен человеческий ум, его двойственность, его тузилополярность, эмоции и так далее. Там немного поговорим о Еве.
Обязательно.
Да. Каким образом будет строиться наш семинар? Какой будет план? Симпозиум. Ведь известно, что человеческое тело, то есть это, может, кто-то учился в медицинском институте или училище, но 100% все учились в школе. Ну, как бы надеюсь, все учились в школе. Все помнят такой предмет, как природоведение, анатомия, физиология, гигиена и биология. Существует человеческое тело, которое мы можем лицезреть вокруг. Человеческое тело имеет строение, то есть анатомию. Анатомия человеческого тела – это человеческое тело состоит из различных органов и систем. Все сразу должны вспомнить, как преподаватели на стенке развешивали всевозможные плакаты. В одном плакате было нарисовано человеческое тело, контур. Там были изображены целая огромная сеть кровеносных сосудов с сердцем. Синие были вены, красные были артерии, было сердце и так далее. Этот плакат мы называли как?
Кровеносная
система. То есть она имеет свои органы, имеет свое строение, то есть имеет свои принципы работы, имеет свои принципы гигиены. Как ее содержать в чистоте, что есть, что не есть, как себя вести, чтобы она была в хорошем состоянии. Был следующий плакат, где была изображена лимфа. Лимфатические сосуды, селезенка. И так далее. Железы, лимфатические узлы и так далее. Если мы называли лимфатической системой, мы ее как бы вытащили, да, отдельно. И контур человеческого тела и так далее. Следующее было там, что у нас? Эндокринная система, да. Схема желез. Тоже контур человеческого тела, множество желез, которые выделяют всевозможные секреты. Называли это эндокринная система, мышечная система. Человек без кожи стоял, да, с двух сторон показан. Будто с него сняли кожу. Всевозможные мышцы, фасции, сухожилия и так далее. Назвали мышечную систему. И так далее. Дыхательная система, легкие, верхняя, нижняя часть дыхательная. И много-много плакатов, каждая была названа системой. То есть так мы изучали анатомию. Мы брали просто человека, вытаскивали из него отдельно каждую систему с органами и выделяли как отдельную какой-то плакат. И разбирали это все. Тогда мы, если удавалось, совмещали это все вместе. И смотрели, как это все вместе работает, как они друг с другом коррелируют и так далее. Теперь идея, что человеческая психика, то, что не видно, то, что пронизывает тело, также имеет свою анатомию, у нее также есть органы, если так можно их назвать. Их также можно, знаете, иметь свои системы. Она имеет психика, имеет свои системы со своими, как бы сказать, органами, каждый из которых имеет строение, физиологию и гигиену, принципы гигиены. И в йоге, в тантре, то есть мы рассматриваем с точки зрения ведических наук, то, что было в Индии. Безусловно, что китайцы, вьетнамцы и индейцы Америки, другие народы древние, они тоже имели, объясняли это по-своему, свои научные работы, да, и все это прекрасно тоже объяснялось и работало, да. То есть мы выделяем различные системы психики, мы разбираем их строение, принципы работы, и разбираем принципы гигиены. Потом говорим о том, каким образом вся эта система работает вместе. То есть так строятся наших 8 предстоящих занятий. Безусловно, что в каждом семинаре, в каждой из 8 бесед мы будем разбирать практические моменты. Я буду давать домашние задания, то есть я не буду потом спрашивать с вас какие-то там, выйти и показать. Это просто для укрепления материала и для пользы в практической жизни. И сегодняшняя тема, сегодняшние беседы будут посвящены такой части в такой системе человека, которая называется прана. Напишу на доске. Для начала мы просто... Сегодняшняя тема будет называться... У нас душновато, у нас праны здесь мало. Кстати, нужно как-то приоткрыть окна, потому что в атмосфере... Хорошо. Делайте немножко побольше воздуха, и тогда я смогу говорить погромче. Мне не хватает, не будет хватать энергии просто говорить громко. Мне не хватает праны. Свободно открывайте окна, потому что сквозняка не будет.
Там открыто.
Там нужно будет прикрыть. Лена, то окошечко, пожалуйста, прикройте, чтобы мне воздух открыть. Тела, мы с вами лицезреем и живем в нем, действуем в нем. Но у нас существует еще и психика, которая каким-то образом с физическим телом взаимодействует. То есть она его пронизывает, то есть мысль, которую человек думает, вызывает у него намерение, то есть он действует, это происходит обратная связь, да, и каким-то образом, то есть то невидимое, неосязаемое, не регистрируемое никакими приборами, оказывает воздействие на грубое физическое. Вопрос, каким образом? Вопрос сразу же вам. Кто-то может взять сейчас, нарисовать мне, объяснить, показать, прочертить четкую грань между психикой, между психи. Телом и психикой. То есть где эта грань?
Это правильно.
Да, это правильно, вы уже знаете. Вы уже ходили на семинар.
Это логично.
Это китайцы сказали тоже про это. Но идея... То есть где средством чего психические процессы, мысли, эмоции, то есть волеизъявления, побуждения переходят уже в физические действия, то есть отражаются в физическом теле, как изменения в эндокринной, нервной, кровеносной и так далее, и уже потом мышечной ткани и так далее. Мы совершаем действия, что-то происходит на физическом плане, и это регистрируется. То есть приборами, реально, анализом крови, постоянным изменением биохимического состава крови, да, изменения в гормональной системе, изменения в дыхательной системе, то есть в работе мозга, то есть все регистрируется. А где? То есть посредством чего? Как вообще возможно такое чудо? Это то, что мы сегодня будем проходить, называется прана, то есть некий посредник, который с одной стороны является физической энергии, с другой стороны, она является психической энергией. То есть некий посредник или связующее звено между физикой и психикой. Этим долго изучали, не могли понять ученые западные, то есть наши мысли медицинской нейрофизиологии. Нейрофизиология, она не могла ответить на вопрос, когда обратились к китайцам, индусам, звено было найдено, потому что этот вопрос был отвечен уже давно, тысячи лет назад, китайцам и индусам, что это такое. Мы с вами, ученые, не могли понять. то есть психика и физика – это совершенно разные вообще вещи. Да. Почему физические процессы, которые происходят, события, отражаются на психике? Почему психические процессы, то есть, отражаются на физике? Каким образом это возможно? Вот было найдено, что существует прана. Это первая единица или первая часть, называемая невидимой частью, то есть нашей психики, называется прана. Прану назовем посредник между физическим. Мы сейчас дефинируем все части, с чего состоит психика, и потом начнем по очереди изучать. То есть прана, хотите, это посредник или среда взаимодействия между физическим и психическим. И поле взаимодействия, среда взаимодействия. И среда обмена. Например, да, пример невроза, да, типичного. То есть вытесненная эмоция, которая является чисто психической, да, она при проигрывании в психике вызывает у человека что? Невротическое проявление, да, соматическое. Например, ну, любое. Например, нервный тик. Дергается глаз. Казалось бы, почему? Не говорят почему. Через прану. То же самое физическое явление, да, тело повреждено каким-то образом, там, упало что-то на ногу, на голову, вызывает у нас плохие мысли, плохие эмоции. Так, следующее, то есть последнее, второе. Называли прану. То есть вторая часть, который будет разбираться на более поздних уже, в следующий раз, через раз, называется ум. Ум. То, что мы по-латышски называем «праац». Поднимите руки, кто хоть как-то более или менее с компьютером на «ты» или хотя бы на «вы». Большинство более или менее с компьютером хотя бы на «вы». Да? Так, как в компьютере есть железо, то есть платы, провода, экран, анископ, розетки, штепсели, всякие штучки, да, то, что можно пощупать руками. Да? Железо. Да. Пластмасса, металл, провода, анископ, клавиатура. В компьютере есть оператор, то есть тот, кто им пользуется, тот, чей компьютер. Так? И в компьютере, в самом внутри, чтобы пользователь мог с помощью этого железа и проводов достигать своих каких-то задач, то есть реализовывать свои желания, существует джин. То есть здесь лампа Аладдина, есть человек, который ее нашел, да, и есть джин, который, как сказать, высвобождается и исполняет желания. В компьютере тоже есть внутри джин. Как этот джин называется?
Программное обеспечение.
Называется операционная система, которую мы называем или Windows, или
Linux.
Или Linux, или там Tiger, или Lion. То есть операционная система, которая является операционным модулем, который выполняет все операции и исполняет намерения, желания. То есть обыгрывает, реализует их, короче говоря, да? Выдает результат. А называется джин по-русски. А тот, кто исполняет желание. Слуга, который всемогущий и так далее. Так. В человеческом человеке, да, как существе, роль джина или роль операционной системы в психике выполняет ум. То есть ум можно назвать это операционная система или операционный модуль. Просто сейчас дефинируем, что есть что. Простым человеческим языком. Чрезмерно не мистифицируя это восточными терминами всякими, не придавая слишком много ореола таинственности, больше, чем они имеют. То есть мы просто человеческие это дефинируем. То есть операционный модуль, или манас. Который осуществляет обработку всех видов информации из внешнего мира, из внешней среды, которые поступают к нам с помощью... То есть мы будем потом разбирать отдельно, то есть из чего он состоит, как он работает, какие принципы гигиены и так далее. То есть которые с помощью пяти чувств, зрения, обоняния, осязания и т.д. и т.п. получает из внешнего мира информацию, которую он затем обрабатывает, выдает результат. Да, результат у нас выводится уже в конце в виде чего и чего. Либо в виде мысли, либо в виде эмоций. То же самое ум выполняет по отношению как к внешнему миру, то есть к объектам и к ощущениям, то есть сенсорам внешнего мира. То же самое ум может выполнять такую же работу по отношению к объектам какого мира? Внутреннего мира. То есть в виде воспоминаний, то есть того, что хранится в нашем индивидуальном, расовом, там, национальном, коллективном или всечеловеческом бессознательном. Да? На всех уровнях памяти. То же самое он может выполнять, он может либо их, внешнего мира объекта, воспринимая, давать результат в виде мысли или эмоций, либо внутренних объектов, либо смешанно одновременно. Скорее всего, чаще всего и то вместе, что он работает и дает нам или мысль, или эмоцию. И теперь следующий модуль. Следующая часть, или система. Мышечная, нервная, эндокринная система. Да, тело, здесь прана, система. Со своим органом. Ум, система. Следующая система, которая необходима для того, чтобы психика функционировала. То есть ум сам по себе, операционная система сама по себе, без того, кто ей пользуется, работать не может. То есть может, но она подразумевает оператора. Того, чьи она задачи выполняет, чьи намерения формируются. Итак, следующая часть нашей психики называется...
Разум, да?
Да. По-английски как будет?
Сопракс.
Сопракс. Назовем его на санскрите, кто уже помнит.
Ухи, да?
Но это не просто прац, это сап-прац. это то, что стоит за. Здесь тоже по-русски тоже ум, а это разум. То есть это то, что стоит за умом, но и то, что находится по иерархии выше, чем ум. Это система. Она по отношению к нему, к уму, имеет какое главенствующее положение. Почему? Потому что именно она задает уму тему для работы. То есть есть такой некий там Аладдин, который поймал этот джин, который, вернее, высвободил кувши. То есть ум на санскрите, если перевести слово будхи, то буквально это тот, что мотивирует, или мотиватор. Это та часть нашей психики, в которой возникают так называемые мотивирующие идеи, мотивирующие факторы. Где возникает вообще сама идея действия, того вообще, над чем думать. Мотиватор, идеолог. Наш идеолог, мотиватор, вдохновитель. Так. Сейчас будем рассказывать, говорить потом в дальнейшем. В нем хранятся так называемые мотивирующие идеи или знания человека, на основе которых он действует и живет. То есть, в принципе, разум – это та вещь, в которой находится у человека его мировоззрение. То есть, где он поддерживает. То есть будхи имеет два. То есть санскрит такой язык, его этимология, изучая этимологию санскритских слов, можно сразу же понимать очень важные все вещи. То есть будхи, с одной стороны, слово дхи означает и мотиватор, с одной стороны, с другой стороны, то, что поддерживает нас в нашей жизни. То есть буквально та часть нашей психики, которая находится. Наши ценности, мировоззрение, да? Наша модель реальности, что может быть, что не может быть, что существует, что не существует. Понимаете, все эти вещи находятся в разуме. Разум определяет эти вещи. То есть так называемые координаты, масштабно-координатная сетка или оси, да? в которых происходит наша жизнь. Это определяет разум. Мировоззрение и мотивация. Мировоззрение – это то, что поддерживает вообще все и вся наша жизнь. Да, я все время привожу пример. То есть, если в мировоззрении человека какая-то вещь, она просто не прописана, не установлена туда, видя, соприкасаясь с этим предметом, да, психика просто отсекает его. И мы просто его не воспринимаем. Пример – Колумб и корабли Колумба и индейцы. Помните, да, эту тему? Кто смотрел фильм этот прекрасный? Называется «Лабиринт». Кроличья нора. Смотрели, да, все? Советую посмотреть. Посмотрите, пожалуйста, к следующему занятию посмотрите фильм на русском, латышском, английском, как хотите. Называется «Кроличья нора». «Кроличья нора». В интернете выложен на всех торрентах. Кроличья, ну, нора, в которую кролики залазят. «Алиса в стране чудес» имеется в виду. Аллюзия на сказку Льюиса Кэрролла. «Алиса в стране чудес». Когда Алиса нырнула в кроличью нору, оказалась в своем собственном подсознании. Шагала шаг за шагом от индивидуального к коллективному и к общечеловеческому бессознательному. Сказка Льюиса. И идея, что корабли Колумба, когда приплыли к берегам Мезоамерики, то индейцы, которые вышли на берег, корабли не видели. То есть они видели что-то, может быть какие-то пятна, может быть каких-то мифических змеев, скорее всего, какого-нибудь пернатого змея, да, там, то есть по Цельтуателю. Но они не видели корабли, потому что в их мировоззрении существование кораблей, то есть вот здесь, оно, то есть туда не было прописано, поэтому они его не видели. Так далее. Китов они видели. есть мировоззрение и мотивация. И последние два. Две системы. То есть мы движемся вот так вниз, да? Но на самом деле мы движемся снизу вверх. Здесь есть такая пирамида, да, и мы сейчас движемся. Мы сейчас где-то здесь. Нам осталось еще два элемента. Кто мне напомнит?
Душа.
И?
Сверхдуша, нет.
Ну, сверхдушу мы не будем трогать.
Сверхсознание?
Это вопрос сверхсознания то же самое. Мы не будем это трогать, потому что... Мы будем, но... Есть еще два элемента. Чего не хватает в схеме? А кто, собственно, чье это все? Да, кто вообще?
От чего
имени вообще все происходит?
Да, ложное эго.
А кто хозяин и владелец всей системы? Да. Так? Согласны? Чье это? Чья психика это? Она общая вся? Есть индивидуальный владелец, носитель психики. Тот, от чего имени производятся действия, от чего имени происходят мотивации. Да. То есть два варианта. Их, то есть, да, там. Есть я и есть
ложное я.
И есть так называемая демо-версия я. То есть есть я и есть ложное я. Есть я и есть ложное я. Сейчас я приведу пример, чтобы вы поняли. Дедушке Мороз, когда приходит на утренник, задает загадку, и там с хором кричат, значит, это кто? Это тот, это тот. Это я, а там это не я, это не я. Помните, да? Когда, то есть я сейчас буду просто спрашивать, вы должны подумать, то есть от чьего имени происходит эта мотивация? От я или от демо-версии я? Это первая мотивация. Мотивация... выпить бутылку водки и просто лечь в лужу и пускать пузыри.
Демоническое я.
То есть сейчас сразу что подсказка. Значит, я, то есть чистое я, будет действовать в интересах каких? Сиюминутных, здесь и сейчас, вот чтоб сейчас было хорошо, или оно будет действовать вообще в интересах всей моей жизни и вообще целостности, чтобы соблюсти также и законы природы, то есть, да? Или оно будет действовать в интересах здесь и сейчас, и чтобы потом мне не важно, хоть там трава не расти 70 лет. То есть истинная подсказка, истинное я или я, то есть сам жилец, то есть, действует всегда, во-первых, в интересах собственного блага. В будущем. И с другой стороны, оно действует также в интересах системы. В интересах системы означает, что я всегда экологично. То есть его мотивация не всегда экологична. Слово экос я подразумеваю не бросать. То есть слово экос, сразу я определюсь, когда я говорю слово экологично, не экологично, я не имею в виду, что мы не бросаем бумажки в мусорник мимо. То есть, то есть экологичность это не просто, что мы моемся экологическими шампунями, не мусорим, да? Экологичное слово «экос» или греческое слово «экос» означает что, кто знает? «Экос» означает «дом». Дом. И экологичное и неэкологичное означает, когда человек действует в интересах дома, по словам «экос» в Греции понималась вся планета Земля и вообще Вселенная. То есть экологично означает, когда я действую в интересах системы, означает общество, так далее. Они экологичны, когда я действую в интересах только теперешнего момента, здесь и сейчас. Мне абсолютно, так сказать, фиолетово, как говорят в народе. Да? Что будет происходить потом, кому, что, мне главное, что вот сейчас я забылся, и все, растворился, и получил наслаждение просто чувственное какое-то, в виде какого-то телесного ощущения, и, как говорят, кайфа, да, вот здесь и сейчас. То есть так действует всегда кто? Ложное я. Поэтому мы имеем эго, греческом эго что значит? Ну да, я или сам. Так, сам. В санскрите называется как?
Сам.
Просто, видимо, после того, как мы с вами встретимся, вы будете еще читать много чего и смотреть. И там, когда будут такие страшные слова санскритские, вы уже будете улыбаться, я уже это знаю. Называется аханкара. Страшное слово, оно очень смешное. Может быть аханкара или аханкара. То есть идея в чем? Что аханкара переводится как, то есть не я. То есть обидно, да? То есть кто-то действует за меня, как Вовка в «Тридетном царстве» мультике. За меня едят, за меня пьют, за меня принимают решения, за меня любят, как бы, да, получают наслаждение, но я как бы отдыхаю. Кто-то, я кому-то передал, какому-то человеку полномочия своей жизни. То есть он делает это за меня, а я просто как бы не при делах. Ничего не делаю. Да? Это как бы въехали в свой дом, заплатили там 30 тысяч долларов, или, там, 100 тысяч долларов за квартиру, ну, за дом. И вы живете, и у вас есть какие-то вещи, там двери закрыты где-то. То есть у вас, вам в своей собственной квартире не позволяют что-то делать. Там, да, называется аханкара. Мы будем говорить об этом. Соответствующих занятий, то есть, что это такое, где оно водится. Аханка, да? И последнее, самое первое главное. Первая часть называется атма. Атма или атман. Вот это называется. Так. По-русски это переводится как душа. Душа. Дальше. Двесел или душа, или атма. Греческое слово атмос, которое мы говорим как атмосфера, происходит от слова атмос. Атмос переводится как дыхание. В санскрите слово атма имеет два значения. Одно из них — это тот, кто дышит. Тот, кто дышит. От чего имени производится дыхание. То есть, ну, по словам дыхание, это опять же аллегория. Дышит означает живет. То есть именно от чего имени или от кого происходит мотивация или желание жить. Короче, кто живет. Второе значение слова атман — это То, что против ад, то есть тьма. Мана со слова тамас. Или то, что противоположно тьме или темноте. То есть тьмой также аллегорически подразумевается что? Вот похоже на, если кто-то изучал в институте где-то семитскую мифологию, то у шумеров у них существовал этот миф Тиамат и Мардук. Это материя или земля темная, тьма. Да, Тиамат. То есть тьма или материя, инертная. Так вот, то, что отлично от материи, то, что является не материей, не тьмой, является чем? Душой. То есть психикой. Греки называли это также психией. Вот это. Это душа. Это и есть мы, Вайса, душа. Или по-другому его называют жилец. Жилец тела. Да, есть моллюск, который живет в раковине. Есть раковина, это его дом. Есть сам моллюск, который живет в этом доме в раковине. Есть атман, или душа, или двесова, которая живет в раковине, которая называется тело. И улитка, например. Для того, чтобы жить в раковине, поскольку это душа, физическое тело, тело терминис, назовем это сома, назовем это для того, чтобы душа жила в теле, представляют у себя абсолютно разные природы. Для этого ей нужно вот это все. Не просто жила в теле, а выполняла так называемую, выполняла свою задачу. Воплощение. То есть душа воплощается в теле для того, чтобы получить опыт, да, который возвысит ее, который даст ей еще больше знаний. Душа воплощается ради этого. Но напрямую воплотиться в теле душа не может, потому что это совершенно разные природы. То есть они не смешиваются, то есть душа сама по себе, она не может пилотировать это тело. Для этого нужен весь этот комплекс. Называется, называем это сейчас уже, называем это психикой. Или читта. В санскрите называется читта. То есть слово психика на санскрите называется словом читта. Встретьте это слово. Читта буквально то благодаря чему душа может осознавать и воспринимать этот мир. Читта. Глагольный корень читта означает осознанность или сознание, да? Осознанность. Читта то, благодаря чему душа может воспринимать опыт этого мира. Нужна психика или читта со всеми ее компонентами. В которых будет разум, вместилище жизненных идей, идеологии и мотивации. Которые, опять же, то есть все эти компоненты, они не действуют сами по себе. То есть они действуют от имени. Да. То есть некий, да, существует ум, операционный модуль, который воплощает уже в конкретные мысли, в конкретные проекты, планы и так далее. Эти идеи, которые имеет разум. И прана, которая ментальные конструкции или эмоции, да, то есть обычно ментальные конструкции, окрашенные определенными эмоциями, да, кто делает? переводит в физическое тело. То есть в эндокринную, в нервную и остальные системы физическое тело выполняет действия. И обратная связь через прану. Ум, в разум и в душу. То есть в обратную сторону опыт. То есть обратная связь, так называемая. Да. И получаем опыт из этого мира через прану, ум, разум. Примерно сегодня мы изучаем прану. Пожалуйста. Теперь можно вопрос. Я хотел для юнгианцев сказать, потому что я сам юнгианец. То, что мы называем аханкарой, Юнг называет это словом эго, а то, что мы говорим как атман, Юнг называет это словом немецкий Зеупст, означает самость или я, то есть настоящее я. Он разделяет эго, то есть аханкара или ложное я, отделяет от самости или зеопста, или атмана. Он часто приводит эту аналогию, что зеопста или самость соответствует так называемому атману из Упанишад, то есть я или душа. То есть это называется истинное я, и он еще по-другому называет слово зеопста или атман словом целостность. Разница в чем, что я, или атман, или душа, назовем это, да, таким словом, всегда действует, всегда мотивирует разум, то есть всегда проявляет себя через разум, через ум и так далее, с позиции целостности и гармонии. То есть любые проявления истинного я или атмана через разум, ум и так далее происходят всегда гармоничным образом. Такие мотивации, такие мысли, такие эмоции, они гармоничны с полным целым и с самим собой. Йоги говорят, Упанишады говорят, что атман или истинная душа всегда действует с позиции йоги, с позиции восстановления связи, разорванной связи или с позиции восстановления конфликта между я и окружающим миром, между я и самим собой, то есть самим собой. Позиция аханкары или чем отличается селфст от эго? Эго, по-другому напишите дефиницию очень хорошую. Эго – это эмпирическое я. Атман или душа – это истинное я. То есть такое в природе бывает. Оно реально существует. Эго или аханкара – это иллюзорное или эмпирическое я, которая существует постольку поскольку. Представьте себе стаю птиц, которая летит. Видели когда-нибудь? Я сегодня ехал на машине, видел, как стая то ли воробьев, то ли каких-то, не знаю, как это называется, оно летело в виде шара в небе. Видели? Темного, почти что плотного черного шара, который можно представить как цельный, некий цельный объект, который при повороте этой стадии он просто разлетелся на множество разных. То есть эго или аханкара представляет из себя так называемое эмпирическое или иллюзорное я, которое представляет из себя что? То есть оно вроде бы как бы кажется личностью целостной, но на самом деле представляет из себя просто комплекс воспоминаний о самом себе, которое распадается при любых состояниях невроза, психоза, болезни Паркера, болезни Альцгеймера, алкоголизме, да, то есть оно представляет из себя просто комплекс воспоминаний о себе самом. То есть в природе его нет, как такового. То есть в перспективе. Эта сущность наша есть. Эго – это так называемое сиюминутное, эмпирическое, временное или фрагментарное я. Мы будем об этом говорить, это очень интересный момент, которая представляет из себя целое, состоящее порядка из 10 тысяч всевозможных частей мозаичных осколков. каждое из которых заявляет на то, что оно и есть истинное я, действующее в каждой конкретной ситуации, один из каких-то голосов, ведя себя так, как будто всех остальных, там, сколько-то там тысяч не существует, оно самое главное для... Ну, это... Поэтому мы называем это так называемым эмпирическим или фрагментарным, то есть иллюзорным я, а это целостное, которое существует реально. Это эго, оно унаследуется. Это эго, оно существует. Это эго говорится, что является частью Бога. Вот это эго. Но не эго, атман является частью Бога. И мы знаем, что христианская семитская мифология религиозная, что Господь откуда душу взял? Вдунул и откуда? В себя. Имеется в виду, что это часть его. Душа – это неотъемлемая часть Бога. Панишада. Помните эту панишаду? Как там было? Эко бахунам сиат. Один, то есть единый, стал многими. Это душа. Не так, что он их создал, он просто всегда существует одновременно, и как он сам, и как множественные души. То есть мы являемся частью него. Как атманы. Но как эго, это просто некое налепленное нами, так называемое иллюзорное эго, или иллюзорная личность. Вот, в этом разница.
Объем уменьшился?
Нет, идея, что его при этом его объем не уменьшился. И вот разница между эго и атман. То есть эмпирическое иллюзорное я и истинное, реально существующее я, которое не является комплексом каких-то воспоминаний или ощущений о себе самом, которое может вдруг распасться, оно не распадается. А Гвадгита, вторая глава, будем читать, проходить. Душу нельзя нарастить на куски, сжечь водой, сжечь огнем, смочить водой, разделить там, и так далее, помножить. Существует целостное я. Какие еще вопросы? То есть это в принципе то, что как мы смотрим, мы просто смотрим на одни и те же вещи, которые объясняет нам профессор Юнг, современные школы прогрессивной психологии, еще какие-то прогрессивные школы научной и философской мысли. Они говорят о тех же вещах, просто мы называем их и рассматриваем их с точки зрения йоги, аюрведы и панишат. Но это те же самые вещи. Если вы хотите, я кому-то потом могу объяснить все это самое с точки зрения, например, просто психологии, как это устроено. Это те же вещи. Просто иногда, как бы мой опыт говорит, рассматривание человеческой психики с позиции вот такой, более древней, она не легче работает. Человек, он личность. Так? Если вы заметили, для изучения вещей, которые не вписываются в его эмпирический опыт, какие-то метафизические области, ему легче что сделать с ними?
Игнорировать.
Нет, не игнорировать, а наделить его какими-то человеческими личностными чертами. Силы природы наделить антропоморфными формами, понимаете? Изучать таким образом. Поэтому древние, они как бы изучали это очень личностно. Называли его какими-то божествами. Приписывали им какие-то человеческие атрибуты всем этим частям. Да. Для того, чтобы это легче было визуализировать и с этим работать. Человеку легче понять то, что личностно. Человеку легче понять, поскольку личность, ему проще понять в человеческих личностных категориях. Ему трудно понять абстрактные вещи. Поэтому современные прогрессивные области психологии, они часто начинали прибегать к восточным описаниям человеческой психики.
Можно еще спросить? А когда человек рождается, ему Бог заново вдыхает? Или это она... Нет. Он один раз вдохнул в одного человека, а потом это делил?
То есть то, что мы имеем в виду с генезис или там первая книга Пятикнижия Моисеева в христианстве. То есть вначале было слово, и там все это происходило. То есть этот процесс, который там описан, у вас будут большие проблемы, если вы будете рассматривать как некий исторический процесс в исторических категориях. Будете пытаться понять, сколько миллионов лет назад это было. Сильно забуксуете. Это вневременной процесс, понимаете? Это процесс в тех сферах, где времени нет как такого. То есть, с одной стороны, это первое. Но с другой стороны, второе, процесс генезиса, который описан в этой же, то есть этот же самый процесс, это процесс, который не был когда-то где-то там, да? А это процесс, который каждую секунду постоянно происходит. На всех уровнях бытия. Возьмем каждую клетку, каждый самый-самый маленький элемент нашего творения, квант какой-то там, и самый огромный, например, какая-то Вселенная. Этот процесс, который описан в первой книге, то есть творение, то есть там вначале было слово, то же самое. То есть постоянно происходит, на всех уровнях бытия постоянно идет. Почему? Потому что вся реальность, все бытие, оно продолжает существовать. Постоянно, вечно существует. Поэтому этот процесс творения, который описан, он постоянно идет каждую секунду. Он продолжается на всех уровнях бытия. Сейчас везде, со всеми. Такой парадокс. Поэтому не воспринимайте его как какую-то, так сказать, историю, учебника истории.
Еще один вопрос.
Что это было когда-то, значит, там? Так же, как с Александром Невским, что-то на Чудском озере битва. Да, и в таких же понятиях мы воспринимаем книгу Генезиса, первую, то есть Пятикнижие Моисеева. Мы тоже в таких же терминах воспринимаем. Так, значит, там было Чудское озеро, значит, эти были там белые немцы и русские, значит, так, это было там 1242 год. Так, и теперь по той же аналогии, значит, вначале было слово, слово было Бог. Да, значит, земля была безводна, безвидна там и так далее, значит, дух летал над водою. Ага, значит, понятно. Понимаете, да?
Еще вопрос такой можно?
Да, вопрос.
Для согласования термина, значит, мы это психикой называем эти пять компонентов. Есть такой термин сознание. Просто как когда в этих терминах вот сознанием что является? Что включить себя? Это тоже такое обиходное.
В терминах современной психологии словом сознание называется сознательная часть.
Ну, а
нашего
вот
ума.
То есть это всего лишь сознательная часть,
да,
ума. Это не
термин современной психологии, да. Но с точки зрения санскрита, они называют это словом читта. Поэтому я, как бы, в этом семинаре как бы хотел как минимум вот это слово использовать, хотел назвать это просто словом психи. Ну, кроме физиологии, гигиены, я хотел бы назвать это психия. То есть все психики в совокупности.
Ну, вот, значит, в этом контексте, да. Психия – это есть то самое психика сознания.
Это чисто, да.
Синоним психики – то, что мы пять компонентов, это тоже сознание. Вот именно в этой системе, да, это имеется, так?
Все называется психия.
Ну,
или
да.
Чисто.
Ну, то есть сознание – то же самое называется. Да? Это синоним в этом случае.
Да. Но в современной психологии словом сознание другое, принято считать другое, сознательную часть.
Ну еще тогда термин дух тогда, если душа это одно, а дух тогда.
Теперь уже мы переходим непосредственно к тому, что в христианстве,
да, нет, тогда
в семитской мифологии называется словом дух. То есть там все-таки отличается душа и дух, помните?
Да.
То есть это не одно и то же. И ведусы абсолютно с этим согласны. Латин, то есть так называемые неоплатоники или гностики тоже с этим согласны, потому что душа и дух не одно и то же. То есть дух – это прана, а душа – это сама личность. Его еще называют святой дух. Слово как прана – это так называемое утерянное на каком-то этапе западной науки звено, ну, опять же, официальные науки, которые являются полем или средой взаимодействия между психией и физикой, между психикой и телом.
Но христианский святой дух это все-таки нечто другое, чем просто прана. Наверное, вот понимание это не...
Более или менее.
Не святая же прана.
Более или менее. Прана, она святая.
Нет, ну это есть просто прана, есть святая прана, очевидно.
Потом поговорим. Святая, вопрос, почему, Андрей задал вопрос, почему есть святой дух, есть просто дух? Почему есть, почему, когда прана становится святой? Когда ее кто-то осветил или одухотворил, да? В йоге, в ведической традиции, как это называется? Есть просто прана. А есть что? Есть пробужденная прана. Или по-другому называется кундалини. Когда прана становится пробужденной, или когда дух становится святым у нас?
А? Человек, соответственно.
Когда человеку ночью, значит, он спал, да, ему там или во сне, или на его видении, да, или как-то еще, ему снизошел архангел какой-нибудь Ибраил, например, Гавриил, который является связным, или йогом, да, между Богом и людьми. То есть он несет весть. Или голубь белый снизошел, как Деве Марии. Что принес благую весть, или что сделал? Пробудил ее и благословил ее веточкой или с каким-то знамением. И что сделал она? То есть ее жизненная сила, или энергия, или прана пробудилась. Да? С тех пор она стала называться, то есть уже все, святая. Я потом причислил. То есть человек то же самое. Он занимался какой-то практикой пробуждения. И что с ним произошло?
Озарение.
Слово пробуждение, оно тоже мало, может быть, слишком абстрактное.
Озарение.
Когда человек стал осознавать или осознанно пользоваться своей праной. И с тех пор, как он стал осознанно пользоваться, она стала называться кундалини. До этого она находилась, как сказать, спящей, поэтому называется кундалини, находилась в спящей, как сказать, под землей, в пещере или как это называется. В гнезде, да, неизменно спит. Под землей в гнезде. Поэтому называется кундалини, спящая под землей в гнезде.
Тогда понятие подсознания тогда. Это тоже это более детализация.
Это мы детализируем, когда расстроим параллель между психологией и панишадами, когда будем в следующий раз.
Ну, по крайней мере, в рамках этой схемы.
Да, да. Ум это та сфера, как раз, где есть сознание, подсознание и бессознание. В йоге есть то же самое в панишадах. Нет никаких. Все построение психики, они и китайцы, и йоги, и тибетцы говорили все примерно одинаково. Они имеют три рабочие плоскости, ума вернее, ум имеет три рабочие плоскости, они всегда у всех людей одни и те же. Слово прана означает, если перевести это так просто, это, во-первых, впереди идущее, или ведущая вперед. Она состоит из двух слов. Пра и ану. Пра и ану. Пра означает первый, предшествующий впереди, то есть впереди идущий, или стоящий впереди. Ану означает следовать. Или идти, или двигаться. То есть. Суть термина в том, что это опять метафора, которая буквально переводится как это энергия, которая самое главное, то есть она движет все процессы. Она стоит впереди, как бы, да? Впереди всех процессов. То есть все, что мы имеем в человеческом теле, да? то, что мы называем симптомами жизни, да, пациент жив или мертв. Вскрытие покажет. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Он был жив, но умер от вскрытия. Да? И все жизненные процессы, которые мы имеем, движение крови, то есть работа сердца, движение воздуха, лимфы, то есть все, что мы называем симптомами жизни, да, впереди этих процессов, да, или, так сказать, они происходят благодаря движению праны. Поэтому она называет первая или главная энергия. Поэтому ее еще по-другому называют огромными, так сказать, кучей всевозможных названий. То есть жизненная сила, мать-сила, жизненное электричество, биологическая энергия и так далее.
Да.
Прана.
Сейчас.
Понятно немножко, да? То есть так. Что такое прана? Жизненная энергия.
Есть. Если вернуться к аналогии с компьютером, то праной можно сравнить с электрический ток, который подается, да, и он, благодаря которому там уже операционная система работает и железо.
Да, можно так сказать,
что это
да.
такой единственный такой инстанция.
Можно так сказать, что в компьютере прана, если мы так аналогию простраиваем, то что компьютеры их тоже делали по аналогии человечек человека.
И пользователь считается тоже как бы разум и плюс ложное эго и так дальше,
да.
как бы совокупность этих трех высших инстанций. Да.
Пользователь это совокупность атман. То есть душа,
важное
эго и разум. Да. Это пользователь. Ум это операционная система.
Да.
Все железо это тело.
И правда, и ты.
Энергия, благодаря которому в компьютере все происходит. То есть нули и единицы бегут. Да, информация трансформируется, передается, двигается. То есть это прана. Итак, праническое тело. Или система праническая, да, по которой циркулирует прана, представляет из себя систему, которая напоминает нервную. Если вы видели древние атласы тибетские, есть, продается такой толстый атлас, огромный такого размера. Называется книга по тибетской медицине. Если вы откроете там атласы пранических каналов, или откроете книги по тантре, книги по аюрведе, книги по йоге какие-то, вот, по тантрической йоге, то вы увидите там, как же человеческое тело, так же, как у нас учебник анатомии, спереди и сзади показаны сбоку. И оно будет все покрыто сплошной сеткой каналов, которые каждый подписан или на китайском, если это китайский, или на тибетском, или на санскрите, да, все исчерчено. Все очень похоже на нервное тело. Да? Но это не то же самое. Да? Это так называемое праническое тело. Праническая система, которая состоит из, ну, как минимум, каких-то считанных 350 тысяч каналов, но на самом деле их гораздо больше. Их там 10 в какой-то 28 степени. Их там больше, чем миллиарды этих каналов. То есть идея в чем? То есть праническое дерево или праническая система доставляет прану по самым мельчайшим сосудам праническим, до каждой клетки. Это раз. Более того, не только до каждой клетки, еще до чего? До самого элементарного строения. Те, кто проходил основы аюрведы, они знают, что самым элементарным строением человека является что? То есть клетка, потом дальше. Атом?
Нет, атом
это не самое величайшее строение по аюрведе. Атом называется ану, есть параману, и есть еще махабута. То есть земля, вода, огонь, воздух и эфир.
Он первый элемент.
Первый элемент. Так вот, праническое тело, сколько, почему их там в какой-то несчисленной степени каналов? Потому что пранические каналы распространяются до каждого первого элемента, чтобы осуществлять метаболизм этих элементов в окружающем мире. Чтобы через прану осуществлять обмен с окружающим миром первоэлементами. То есть постоянно поддерживать их баланс. Где-то их больше, где-то надо больше воды, где-то земли, где-то воздуха, где-то огня. Через прану это все осуществляется. Поэтому их так много. 250 тысяч каких-то, может быть, на атласах начерченных. Из них 14 главных. Из этих 14, 3 являются самыми главными. Анатомически они располагаются вдоль позвоночного столба. То есть они где-то эти каналы идейно и вообще в целом они где-то 95% идейно совпадают с китайской системой меридианов. Мы знаем китайские меридианы, центрально-срединный и остальные, которые от него располагаются.
14.
Да? Да. То есть 14, из них 3 основные. Один из них расположен вдоль позвоночника. Называется центральным фоническим каналом. Называется словом сушумна. Сушумна. Параллельно располагаются два боковых канала. Один справа, другой слева. Один называется
Ида.
Другой называется главных центральных магистральных канала взаимообмена праной с окружающей средой, которые доставляют прану из воздуха, еды, всего, чем мы получаем. Три магистральные так называемые канала распределяют центрального по периферическим, или по боковым, и в периферические каналы, которые затем потом делятся и идут по соответствующим органам, системам и так далее. Сами каналы, которые знаете, вот все, эти 3, 14, там 350 тысяч называются словом Надя, русское имя, а Надя. Сейчас я остановлюсь на этом. Итак, как вы уже поняли, что вот эта система Нади или каналов, мозговые, периферические и так далее, она очень тесно связана с нервной, эндокринной, кровеносной системой. Я это рассказывал тем, кто был на семинаре по причинам заболеваний, почему мы болеем. У нас была очень важная тема, которую я где-то, может быть, минут 15 еще раз повторю, потому что это очень важно для тех, кто не слушает. Она связана с нервной, эндокринной и кровеносной системой. То есть вопрос, воздействует ли она непосредственно, то есть как непосредственно, феноменально, да, через физические законы на нервную ткань, эндокринную систему, кровеносную систему, то есть вопрос, действует или не действует, ответить сложно, и да, и нет. Сейчас мы поговорим, почему. То есть так, чтобы посмотреть под микроскопом и увидеть, что вот мы непосредственно видим вот этот вот канал пранический, мы его не увидим. Но мы знаем, что при праническом воздействии те, кто занимаются рейки, поднимите руки. Кто знает вообще немножко, что такое рейки? Праническое лечение, лечение руками, снятие боли там и так далее. Все они знают, и знают также нейрофизиологи, которые занимались изучением этих процессов, что вот есть рука или какой-то орган, то есть есть нервы, есть кровь, есть эндокринная система. И мы можем четко, например, на данном участке фиксировать изменения, то есть в нервной системе, то есть импульсов и передачи нервной, кровеносную систему, изменения биохимии крови, и эндокринная система, изменения гормонов, да, в крови. То есть можем регистрировать. При этом никаких других воздействий нету. Но есть воздействие непосредственно откуда-то, ну как бы, то есть ну ничего нет между рукой и то есть, воздух, пустота. Да? При воздействии с помощью там праны, рейки и так далее на какой-то участок, мы наблюдаем непосредственно биохимические изменения в составе крови раз, изменения в нервной системе, передачи в нервной два, ускорение, замедление нервных импульсов, да, изменения в гормональном составе крови, значит, воздействие на эндокринную систему 3. Оттуда не было, но непосредственно отсюда есть. Есть. Откуда, из какой пустоты это возникает, не видно. Но там есть. Значит, воздействие есть, значит, да. Но саму эту праническое тело и каналы зарегистрировать где-то, рентгеном просветить нельзя. Так? Кто знает тайцзи, кто знает цигун, кто занимается? Пожалуйста. Семинар Леонид Герценштейн рассказывал. Говорит, поехал на семинар в Америке по проблемам рака. Он преподает в Америке йога-терапию. Был симпозиум по вопросам рака. Организовал американский Минздрав. То есть доктора поняли, что наконец-то нужно кооперироваться с нетрадиционщиками с какими-то вообще. Потому что, ну, как-то надо лечить. Решили первый раз сделать семинар, пригласить, сделать клич все, кто что-то может. Пригласили цигунчиков, йогов, он был, представлял йогу. Еще разных там шаманов, лекарей. И каждый должен был выступить с докладом, предложить как бы, вообще какие-то здравые решения, как лечить рак. Выходит китайская бабушка там, в белых одеждах, значит, цигунщица старая, мастер. Выступила с речью, с переводом. В конце, как бы, естественно, попросили научная аудитория. Да, вот вы хорошо сказали, красиво звучит. Easy to talk. Ну а реально, что вы можете? Они говорят, бабулька, принесите мне, пожалуйста, яичко сырое. Вот из буфета принесли сырое яйцо. Бабушка взяла в ручки яичко, встала, постояла минут, может, пять. Дает яичко, его постукали, оно с меточку, вкрутую сваренное. Вкрутую, да, сваренное было. Они такие, он все аплодируют, браво, что вы можете еще? Он говорит, возьмите, пожалуйста, бобы остыть, сыры, пойдите в микроволновки. Сварите в них. Их сварили, кипяточки принесли. Она подержала их в ручках, которые 10 минут, говорит, посадите их. Они их посадили, они через несколько дней зашли. То есть через что осуществляется воздействие, не видно. Но факт есть. Так? Вопрос, что такое прана? И теперь сама по себе она не действует. Что является как бы вышестоящие, да, в иерархии системы, которые управляют праной. Или что это за энергия праны? Так? Кто скажет? Мы проходили. Да что это за энергия? И что течет по этим каналам? И какую природу имеют эти каналы на теле?
Звуковую.
Как... Да, то есть прана есть не что иное.
Как... Звуководы, как бы.
Да, прана не что иное, как сознание. Или жизненное. То есть, понимаете? Прана это энергия сознания. Или энергия души, или атома. Или душа. Да, души. То есть прана это проявление. В физическом мире, да, в физическом мире проявление души или жизненной энергии. То есть душа в физическом мире проявляет себя как прана, как жизненная энергия. который поддерживает жизнь в теле, дает ей энергию жить, ему вернее тело. Которая дает, то есть это намерение или желание жить, осознанно или неосознанно у человека, уже проявляется через разум, ум и так далее. Проявляется как энергия, которая поддерживает процессы кроведвижения, движение нервных импульсов, выделение гормонов, так далее, все жизненные процессы. Йоги, с ними как бы они странно говорят всегда в Упанишадах, с ними нельзя не соглашаться в конечном итоге. Говорят, что эта энергия прана, это не что иное, как звук. Она имеет звуковую природу. И поэтому нади, вот эти вот каналы, 350 тысяч, по которым она распространяется, они недаром названы словом нади. Слово нади переводится как
звуководы.
Да? Звуководы. Кто-то акустику изучал когда-нибудь, он знает, что есть такое понятие, как звуководы. Каналы или какие-то, по которым движется звук. Так вот, нади, если перевести, это звуководы. Это некие, то есть это не физические каналы, а это некие направляющие с помощью электромагнитного поля, то есть просто пустотой, да, можно что делать? Создавать направление для движения энергии. Так вот звуководы или нади, это направляющие для движения звука или праны.
Сейчас скажу.
Просто надо было побольше окон открыть, чтобы мы могли понять, что такое прана. И потом, через некоторое время, когда вы уже минут 5, может быть, и я вам продемонстрирую. Каждый почувствовал, что такое прана. Это профессор, который демонстрировал студентам электромагнитные волны. Половина студентов утверждала, что она их видела. На стене делать что-то физика. Профессор настойчиво демонстрировал студентам электромагнитные волны. Половина студентов заявляла, что она их видела. Вот. И вам нормально там? Дышать есть, потому что уже есть потери. Так, приготовьтесь к следующему важному открытию. Хоть прана и не является некой
заклинило, наверное, просто что-то. Там подержать нижнюю, может.
Феноменом, так называемым измеряемым приборами, да, и регистрируемой какой-то величиной. Прана как энергия, которая течет в нас, и которая стоит за всеми процессами, она также имеет, также как электромагнитная энергия, электрическая энергия, которая течет по электрическим проводам в компьютере. Если мы берем аналогию с компьютером, то электрическая энергия, она имеет что? Какие физические характеристики? Она имеет частотные характеристики.
амплитуду, частота.
Она имеет вибрационную природу. И она имеет частоту, амплитуду, частоту. То есть там все, что мы знаем, как физические величины. Прана также имеет вибрационную природу. Она течет, она двигается по нашему телу. И движение или вибрацию праны называют словом праспана. Праспана. Вибрация праны. Именно эта праспанда, она аюрведическими докторами измеряется или регистрируется, или ее частотные характеристики регистрируются при пульсовой диагностике. Много знаете аюрведу, читали, слышали, были на консультациях. Аюрведические доктора, они обычно, когда вы к ним приходите, они как бы слушают вас, на что вы жалуетесь, как бы, ну просто, да, сейчас я не... Но они как бы слушают, но все равно по-своему это все понимают. Они не воспринимают не так, как терапевт, он не слушает, да, но он все равно там по-своему берет просто пульс. И в разных местах у нас получил опять самым в разных местах. И он, пальпируя, он... Его учили, да, когда научился слушать и регистрировать вот эту праспанду, то есть вибрацию праны и ее частотные характеристики. И благодаря ей он может снимать показания состояния здоровья органов и систем, да, вот, текущий данный момент пациента. То есть он измеряет вот эти вот... То есть, иными словами, прана имеет вибрационную природу. И поскольку она имеет вибрационную природу, она... имеет частоту и амплитуду. Так. И от частоты и амплитуды праны зависит состояние физического тела, органов и систем. То есть, в первую очередь, нервной, эндокринной, кровеносной системы. Ну и, в принципе, всего. Опосредованно, да. Опосредованно, что в обратную сторону. Если мы с помощью магнита, магнитотерапии, электрофореза, какого-нибудь стимулятора, иголок, чего-либо еще, то есть воздействие на, то есть рефлекторно на физическое тело, на нервную систему. Да. Мы изменяем движение нервного тока, то это в обратную сторону влияет на частоту праны, и это в обратную сторону влияет на мысленную эмоциональную сферу человека. Понимаете, да? Теперь с другой стороны вопрос изучаем. Прана имеет частотные характеристики, то есть частоту, условно там сколько-то герц, и амплитуду. Эти характеристики праны, приведу пример, как звук. Разные частотные характеристики звука, они будут оказывать разное воздействие на человека, на физическое тело. Более высокий звук, он оказывает такое воздействие, более низкий звук, он оказывает такое воздействие, да? Не только на физическое тело, но также и на эмоциональную сферу. Примерно такая аналогия. Прана, то есть благодаря, то есть от состояния праны, от ее количества и качества, зависит наше здоровье. Это очень важный момент.
Вопрос.
Да.
Как?
Гонги.
Гонги? Как раз таки вот это и есть вибрация. Да, это вибрация, то есть вот вибрации так называемых колоколов, гонгов. И, короче говоря, сейчас так скажу, что мы говорили, я сейчас только что упомянул иголки, да? Это сенсорные объекты. Это объекты тактильного чувства. Есть вкусы,
которые тоже могут также опосредованно влиять на прану и влияют. Есть что еще? Есть запахи. Есть что еще?
Тактильные ощущения.
Есть формы, которые мы воспринимаем глазами. Есть звук. Так вот, звуки, не только гонка, вообще любые, из всех пяти объектов чувств, сенсорных объектов, оказывают самое сильное, быстрое, фактически непосредственное воздействие на прану. И они быстрее всего меняют психоэмоциональное состояние человека. То есть его мысли, мыслеформы и эмоциональное состояние. Поэтому музыка, звуки являются из всех объектов физических и условно взаимо этого мира самым быстрым способом, каким образом можно менять мысли, эмоции, даже разум и мировоззрение человека. Поэтому после того, как были закончены холодные, сначала войны за территории, то есть Первая и Вторая мировая война, потом закончены холодные войны за что-то, за технологии и за энергоресурсы, следующие войны начались какие? За то, кто будет обладать источником информации. Кто будет являться монополярным, главным источником, как бы, воздействия на умы и на сознание. От кого будет исходить управляющая информация? Потому что с помощью звуков, с помощью речи, и не только, и музыки также.
Видеоряд.
Конкретные и абстрактные, да. Просто музыки, звуков или речи, которая имеет какую-то информационную нагрузку. Можно менять разум, настройки, эмоции, то есть эмоции, мысли и мировоззрение целых континентов, то есть целые... Да. То есть для... Говорится, здесь есть на Востоке очень много аллегорий. Говорилось, что раньше, когда-то давно, людей, которые записывали веды, кто осмеливался, когда он слушает мастера, записывать это на санскрите, и мы просто что делали? Ну, там... Что-нибудь вырывали там, да, как обычно. Потому что это кощунство считалось. К сожалению, у человека плохая память, ему нужно записывать сейчас. Но с идеей, что мы когда говорили на... У нас была когда-то давно такой семинар, беседа, называлась «Основы ведической философии». И там первый... По-моему, две лекции, два занятия мы посвятили так называемой ведической гносеологии. Гносеология – это раздел философии, изучающий источники познания. Что такое правильное знание, что такое неправильное, с каким образом оно получается и так далее. Так вот, принцип западной гносеологии. Например, это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Принцип ведической гносеологии. Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть. Говорится, что веды постигают ушами. Гностики говорили, что когда ученик готов, алхимики и все эти герметисты, что когда ученик готов, тогда он начинает слышать шаги учителя. То есть не видеть его и не ощущать его, он начинает слышать внимательно и должен стать одним большим ухом. Может, именно то, что он получает через слух, то есть музыка, и текстовая информация, она сильнее всего влияет на его эмоции, мысли и на мировоззрение в конечном итоге. Так, это очень важный момент. Следующая идея. Все, что мы получаем из внешнего мира, все, что мы едим, как пища. Все, что мы слышим, нюхаем, осязаем, видим, все, что мы... Что еще можно делать? Это если мы берем из внешнего мира. Все, короче говоря, что так или иначе по какому-то одному из портов попадает к нам в тело, то, что мы дышим, да, все буквально. То, что мы, те лучи, которые мы принимаем, даже не зная о том, вот эти космические радиация, то есть, ну, всевозможные излучения электромагнитные, которых здесь просто навалом. Если бы сейчас у меня была волшебная палочка, я бы так сделал дынь, и вы бы увидели все виды электромагнитных излучений и вибраций, которые здесь в эфире происходят, вы просто заорали, и убежали отсюда. Это все воздействует. То есть мы не просто являемся посторонними наблюдателями, мы все являемся субъектами этих воздействий. То есть мы являемся субъектами этих воздействий, но у нас оно все, как сказать, все, короче говоря, наше многострадальное подсознание, оно все воспринимает. Так? Через разные порты. Так все, что мы принимаем из внешнего мира, теми возможными портами, является пищей, согласно великим учителям и веры. Так? А если оно является пищей, оно все несет нам прану. То есть мы в конечном итоге питаемся, чтобы получить прану на каком-то уровне, жизненную энергию, выцелить, да, оттуда взять. То есть, чтобы получить энергию, чтобы жить, так? Понятно. Более того, у нас еще мы говорили, что мы как бы, человек это как, вот то, что мы называем человек, все имея в виду, вот человек, все сразу подумали, вот это, да? Вот он является некой такой прокладкой просто. У него с одной стороны идут воздействия с этого мира сюда, там отсюда получает прану. Дает момент. С другой стороны, он также одновременно с этим смешанно получает воздействие, воспринимает объекты, откуда? Из внутреннего мира. Это его воспоминания, постоянные эмоции, мысли, которые оттуда идут. И он тоже их потребляет постоянно. Он тоже их расщепляет, переваривает, он тоже из них получает прану. И тоже благодаря ей живет. То есть человек получает такое смешанное воздействие. Так вот, вся эта прана, как вы получаете, понимаете, которую мы получаем отсюда, она имеет разные частотные характеристики. То есть разную частоту, там, заряженность. И, соответственно, она оказывает совершенно разное воздействие на нервную, эндокринную и все остальные системы. То есть нанесет либо здоровье, либо разрушение тела, по крайней мере тела. Теперь понятно. Следующий момент. Важно. Вопрос. Знатокам. А что меняет характеристики праны? Что задает пране ее характеристики? Частоту, там, амплитуду и так далее. Мы говорили, что прана является... То есть, короче говоря, постулат, прана не бывает ничьей. Прана – это энергия жизни. Чья-то. Если мы имеем прану, мы всегда имеем ее источник, то есть некое сознание, проявлением которой она является. Древние говорили, что нет ничего неодушевленного. Есть такая... Всем обязательно не к следующему занятию, вообще в перспективе, нужно прочитать две книги. Одна называется «Субъективная эволюция сознания». То есть человек, который писал, он великий святой, он уже ушел. Он писал это с точки зрения... Там есть определенный такой, как сказать, перекос немножко в ведическую религиозную... Нет. Терминологию. Пожалуйста, так просто спокойно читайте, фильтруйте, да, там очень серьезные вещи. Просто он это писал с точки зрения как бы своей традиции, но тоже как вы можете читать христианских святых, да, то есть вы все равно, если вы православные, можете читать католиков, да, у вас никаких проблем нет. То же самое почитайте его. Очень хорошо ляжется. Называется «Субъективная эволюция сознания». Первая книга. Автор с вами Шридхар. С вами Шридхар. В интернете выложено на английском, на русском, на латышском, не знаю, может перевели ученики в следующий день. Он ученый, он как бы святой, в традиции там Гаудия Вайшнава в Бенгалии. Брамин самого высшего там какого-то сословия. Мастер санскритской эпической поэзии и философ. Обожал Шопенгауэра и Гегеля.
Все равно умер.
Такие люди, они не умирают. Они просто тело изнашивается, они просто, как вы снимаете одежду и просто ее выносите куда-то. Ну так же, тело изнашивается, они просто из нее уходят. И дальше по своему усмотрению уже. Если им задание из центра пришло, как Штирлицу, новое задание, вот это тело, рождаемся. Делаем дальше дело. Рождаемся. Если нет, возвращаемся куда-нибудь в другие сферы. Вот. Вторая книга. То есть вот книга о том, что ничего не бывает неживого. Это очень для многих будет звучать как бы открытием большим. Все это подразумевают, чувствуют, но вот. То есть, что ничего нет неживого вообще. Все живое. Даже если мы видим какие-то вещи, как батарея, там, значит, колонка, что-то еще, он постоянно делает это, что мудрые или видящие люди, они видят, как эта вещь, глядя на нее уже другими глазами, они видят полностью характер, мысли и все-все-все того человека, который это сделал, чьей экспансией и проявлением это является. То есть по энергии, которую человек, ну, это его энергия какая-то, да, его детище. Да. Любая вещь, он может сразу же увидеть личность, которая стоит. Да. Поскольку он понимает прану, чувствует вибрации этой праны, он может сразу же понять источник, откуда это изошло, что оно несет. Саму личность, его намерение, которое именно это сделало. И так далее. Все его подноготную и так далее.
Но заводская сборка там такая.
Даже заводская сборка.
Там безличная
сборка. Даже заводская сборка.
Там уже не один стоит.
Но зачем? Ну стоит же кто?
Да, ну.
Стоит инженер. Значит, стоит не... человек, у которого была идея, мозг и так далее. Он передавал свою правду. Понимаете идею?
А камень живой.
Дальше. И вторая книга, которая которую нужно прочитать. Книга об этом именно. Вторая называется «Самоосознающая Вселенная». Нобелевского лауреата по квантовой физике Питом Брамина, индийского, физического, он же, Амит Гусвами. Бывает самоосознающее Паш Абзиньо Йоша.
Паш Абзиньо Йоша Свисукс.
Свисукс. Паш Абзиньо Йоша Свисукс. Самоосознающее Вселенное. Амит Гусвами. Нобелевский лауреат по квантовой физике, и он же брамин ведически высокого сословия. Следователь философии Адвайты, то есть монизма, ведического монизма. Очень много скажет, это как бы дополнительный материал по лекции, да, потому что я не могу все это вам рассказывать, это нужно очень много времени. Но там очень все хорошо. Третий это Пен Йохай. Чтобы не думали, что я куда-то вас заманиваю, ведическую традицию. Бен Йохай. Книга называется «Книга Зогар» или «Книга Зохар».
Серьезно? это не...
«Книга Зохар» или «Зогар».
Это же вообще...
Это чистая каббала.
Ну это... Тоже прочитать нам не надо.
То есть теория струн современная в квантовой физике происходит из книги Бен Йохая Каббалы. То есть Бен Йохай это расширенная Каббала, это книга Зогар, это расширенная версия квантовой теории струн.
Суперструн.
Суперструн. Которая является, в принципе, теорией вибрации Проспанда, которая описана была Бригадой Раньяка, Мундака и всех остальных Упанишадах. То есть это идея. То есть это понятно. Теперь следующий момент. Вопрос. Окей, существует некое чье-то сознание. Чьим жизненным проявлением, да, является прана, который он наделяет все, что из нее исходит. Все продукты, все плоды, все, что исходит из нашего тела, то есть креативные процессы, какие-то плоды, то есть все, что из нас исходит, теперь уже в обратную сторону. То есть мы наделяем своей праной, то есть соответствующими частотными характеристиками. Кто-то это потребляет. Вот все. Кто это потребляет, он получает прану с этими частотными характеристиками.
Человек ее понижает или повышает?
У меня были студенты, я один раз преподавал йогу, давно, где-то в 2000 каком-то году, на Украине, с Турсуновым там. Вот, я приехал с Гималаев, был худой, так, ну, в оранжевых тряпках, и тут, значит, заповедники, там, значит, стройбат, пригнали просто, чтобы ну, дешевле было платить. И строители пригнали стройбат. И они рыли траншеи под канализацию на базе. Я иду, из траншеи вылазит голова солдата. Пилот с лопатой. И смотрит такой, говорит, чего вы тут, кто вы такой, что вы приехали здесь делать? Я говорю, а я йогу приехал преподавать. Он такой задумался, говорит, а на что? Он говорит, на что йога влияет? Я говорю, на ум. У него был гениальный вопрос. Я говорю, он говорит, а что йога делает с умом? Она говорит, его повышает или понижает? А что йога делает? Она говорит, его ум понижает или повышает?
Йога на мышцы влияет.
Я его испугал.
Спросил по-солдатски.
Я его испугал очень страшно. Я сказал, он его растворяет. Так вот, смотрите теперь. Что происходит? То есть прана, энергия называем души, да, это жизненное проявление. Но теперь ум, да? С этой праной что делает? Он меняет ее характеристики. Каким образом? Кто скажет? Да. Проходя через ум, а все проходит через ум. Все проявления души, да, мысли, то есть все проявления, то есть мотивации, идеи, все, что с нас исходит, все проходит через операционную систему. Что на это воплощает жизнь? Она как бы эту прану, что она делает? Она фильтрует ее на выходе, дает ей определенные характеристики. Так вот, очень важный момент, что наши эмоции, которые находятся в уме, которые мы испытываем в жизни, задают пране ее характеристики. А отсюда мораль. Что эмоциональная жизнь человека является ключом к пониманию вообще всего. Мне один учитель в Индии сказал, хочешь понять Бога, изучи, что такое эмоции. Разберись с ними и освой вообще науку эмоций. И поймешь вообще его логику и его вообще, мотивы. Поймешь вообще все. Меня тогда убило вообще полностью. Как это было давно, я просто не знаю. Это было так... Было как молния по голове просто. Эмоции являются ключом вообще к психическому здоровью, вообще к пониманию и ко всему. Почему? Потому что именно эмоции, это с одной стороны то, ради чего человек живет, ради чего он все делает. Я все время привожу этот пример. Нобелевский лауреат, который хочет там, в общем виде доказать теорему Ферма. Вам доказали уже ее. Или там, решить проблему какой-нибудь там кривых луночек в геометрии. Он хочет что? Он хочет эту вот формулу просто на стенку повесить, что он ей сделал, и получить Нобелевский венок, там, грамоту и премию. Что он хочет?
Испытать положительные эмоции.
Он хочет не саму формулу. Понимаете идею? Кажется, что он действует ради некой мысли. Формула — это ментальная конструкция. Формула — это что? Это продукт ума, это мысль. То есть это некий алгоритм, который в уме с помощью логики достигаемый. Хочет он ее саму, вот эту формулу, или нет? Ни один человек не хочет мысль. Потому что мысль – это не конечный продукт, ради которого человек вообще действует и живет. Что является вообще, как сказать, желаемым в его вообще жизни. Он хочет испытывать некую эмоцию. Все те люди живут ради эмоций. Он хочет, а эмоция – это некое, это состояние. Да? Он хочет испытать состояние, которые он будет испытывать в момент того, как он ее изобрел, стоя на подиуме. Или просто осознавая себя, решившим эту проблему математики, то состояние, в котором он будет, которое характеризуется эмоциями, которые он будет испытывать, он хочет их. Поэтому человек в конечном итоге кушает пищу, тело. Для чего? Для получения жиров, белков, углеводов и какого-то там количества килокалорий, да? То вообще в целом человек живет и психика его функционирует, ради получения эмоций, которые он будет испытывать. Так человек стремится получать какой-то один вид пищи, потому что у него есть предпочтение ему, ему нравится. Также человек стремится получать какой-то один вид эмоций, так называемый сидеть на них, и как бы залипать на них. Так вот, эмоции это то, что окрашивает прану, а соответственно все, что исходит из наших рук, мыслей, все, что мы выпускаем в этот мир, все, вообще через все порты. То есть прана, которая является сутью всего этого, окрашивается нашими эмоциями. И именно эмоции задают пране частотную характеристику, то есть вибрационную, амплитуду и частоту. И эмоции, так же, как и все в этом мире, они полярны. Индусы, китайцы, вот эту вот науку об эмоциях, они из всех, как бы, населяющих землю народов в истории, они развили эту науку об эмоциях, мне кажется, индусы даже больше, самым совершенным, самым сложным образом. Если вы можете сейчас, если мы сейчас начнем перечислить там каких, ну, может, 20 эмоций, да, то индусы в их мифологии, в музыке, в искусстве, они могут вам перечислить порядка там 3000 эмоций возможных, с их оттенками, каждую из которых они смогут выразить, например, каким-нибудь символом графическим, конкретным, абстрактным, музыкой, цветом, с оттенками, временем суток, года, еще чем-то, которые ему соответствуют. Но все эти эмоции, даже их там может быть 10 тысяч, они все полярные, их можно разделить на две большие полярные группы, в каждой из которых будет общий знаменатель. Так, понимаете? Одни из них назовем, эти эмоции, которые гармоничные, вторые негармоничные. Одни будут гармоничные, они будут приводить к гармонии, а другие будут приводить к хаосу или к деструктивному процессу, к разрушению. И так что мы такие сейчас, мы сейчас здесь не моралисты и не дети. Мы не называем одни хорошие, другие плохие. Да. Мы просто говорим, те, которые создают гармонию или создают хаос, разрушают или созидают. С точки зрения психологии и, может быть, даже ведической психологии, любые проявления психики человека, они очень важны. Они должны регистрироваться, они должны исследоваться, им нельзя давать моральных оценок, плохие или хорошие. Понимаете? Они лишь, если они плохие, как мы считаем, они являются как бы компенсацией чего-то, они компенсаторную функцию выполняют. Да, поэтому мы не называем никак. Так вот, одни эмоции, те, которые являются как бы гармоничными эмоциями, они профильтровывают прану или задают пране так называемые высокочастотные характеристики. То есть прана, чем выше у праны частота, то есть вибрация, меньше длина волны, тем прана более, назовем это, высокие вибрации имеет, высокие энергии, и она на уровне тела лечит, регенерирует и так далее, позитивно воздействует на тело. Чем колебательный процесс более низкочастотный, то есть, соответственно, у него длина волны больше, тем этот процесс будет более колебательный, то есть у него будет более так называемое, то есть любой процесс же мы можем представить, да, колебательный, или вот так, да, этот же процесс мы можем по-другому в физике разложить как. Вот так, да? Он же вот так, то есть. То есть, чем процесс будет низкочастотный, большей длиной волны, тем он будет более, как бы, маятниковый или колебательный. Это оказывает какое действие на нервную, эндокринную, гормональную, то есть, и... Я с вами привожу случай. Сэр Чарльз Баскервилли, когда впервые увидел собаку Баскервилли на болоте, он ее увидел, у нее произошел что? Может быть, там инфаркт? У меня очень сильный колебательный процесс произошел, эмоциональный. Это отразилось на пране, это отразилось на нервной, соответственно, на эндокринной системе. Потому что огромный выброс адреналина надпочечниками, да, сильный, огромная доза, да, приводит, то есть сообщает в кровь, это попадает в нервную систему, нервная система сообщает, да, и происходит огромный, то есть сильный колебательный процесс, который разрушает сразу же, то есть там, сердце и так далее. То же самое, да, негативные, мы называем их, эмоции, из-за того, что они приводят в прану к сильному колебательному процессу, оказывают разрушительное воздействие, в первую очередь, на эндокринную систему, и потом на нервную, и на, ну или сразу на нервную, на кровеносную, и, соответственно, потом на весь организм также, уже на мышцы, ткани.
То есть, получается, чем выше частота, тем ниже амплитуда, и наоборот.
А вот сейчас мы с вами говорим, почему от радости? От какой радости может стать плохо? Радость, которая была... Нет, которая была как подполярный процесс. Это очень важный момент. От какой радости человеку может тоже накрыть? Потому что у него сначала не было, не было, не было, а потом раз и появилось. Это опять сильный колебательный процесс.
Контраст большой, да?
Определитесь, потом... То есть, радость, любовь, счастье, гармония, которую имеют в виду, когда мы говорим о них, это нечто другое. То есть радость, которая гармоничная, она не убивает человека. То есть радость, которая возникает от долгой фрустрации, от отсутствия чего-то, от сильной нужды, которые, и потом вдруг это появляется, действительно тоже вызывает, это тоже деструктивные эмоции. Пушкин писал, помните, да? Мне нравится эта очень вещь. Писал, что спокойствие – это необходимое условие созерцания прекрасного. То есть не с пеной у рта там, да? То есть как женские эти самые сидят, да, они видят прекрасное. Они просто спокойно переживают эту радость внутри. То есть она их разрушает, да, но у них никаких колебательных процессов внутри нет. У них от этого не разрывается сердце там и так далее. Вот они этот процесс туннелируют и направляют в нужное русло. То есть не задают ему правильную траекторию. Все. Да, вот именно эмоции являются ключом к пониманию вибрации праны и так далее. Поэтому, когда мы поглощаем пищу, мы говорим, что условно, вот мы съели пищу, она такая была, а это, что в ней нет праны, например. Да? Праны не может быть, поскольку это существует, то есть эта вещь, она есть, быть в бытии, она существует благодаря тому, что прана есть. Просто прана, которую она имеет очень низкочастотные характеристики, поэтому она разрушает нас.
Казалось бы, меньше динамизм, низкочастотный процесс медленнее, тем не менее, не разрушает другую сторону. Наоборот, как казалось бы, быстрые процессы должны были более так действовать, так немножко.
Это вопрос колебаний, в амплитуде колебаний. Или колебаний процесс. Всех живых существ.
Не только человека. Ну, например, планеты, они же тоже живые,
да.
Вроде как что-то не создавали или создавали.
Нет, планета тоже, то есть все является живым. Очень сложно понять, как бы вот просто взять и понять вот так, логически. Но просто пока примите, потом постепенно это все придет.
Они живые, но имеют в виду, что они помимо человека стали живыми, то есть вы говорите, что батарея это только через человека, наверное. Ну, камни, они что,
да, безусловно, объекты, которые, когда человек пришел, они уже были. Чьи они?
То есть они живые,
да,
до человека. Да,
живые до человека. То есть сознание, как там был Гермес Трисмегист, изумрудные скрижали его все как постулаты, что все есть мысль. Да? В уме всего. Все есть, то есть то, что самое, что говорит Веданта и ведический философ, все есть сознание. То есть, по сути, материя есть только условность. Материя есть только условность. Материя — это такая форма сознания низкочастотная. Элементы, земля, вода, воздух, эфир, то, что мы воспринимаем как твердь, есть не суть, суть как сознание на низкой частоте, которое мы с нашим аппаратом для простоты воспринимаем как твердь. В санскрите все слова происходят от глаголов. Конец существительных. В принципе. То, что все есть процессы движения, вибрации. То есть там любое существительное происходит от глагола. То есть от какого-то движения. Имеется в виду, что любой предмет — это есть действие или движение. Просто потому, что это, оно происходит медленно. То есть его метаморфоза происходит медленно. Очень медленно. То есть в наших временных рамках мы не можем ее заметить. Но тут только, если камеру поставить какую-то, да, которая будет наблюдать на очень маленькой скорости величайшие изменения, и потом мы просто начнем прокручивать, мы увидим, как стакан изменяется во времени. Тогда мы увидим, что стакан — это процесс. Теперь следующий момент по поводу праны. Главный источник праны — мы говорили, что эмоции и мысли можно изменять с помощью звука очень быстро. Да? Да. Главным источником праны или жизненной энергии является воздух. Как доказать? Без еды 40 дней, без воды сколько дней? Может быть, человек 3 дня без воздуха. Ну, то сколько там? Кто минуту, кто две. Как Джек Ивку, что там, сколько он сидел на дне? 40 минут.
А в космосе прана тоже как-то не концентрировано?
Да. Да, и с другой стороны, еще вопрос, что прана может существовать в такой форме, то есть в такой вибрации, что мы не способны ее извлечь. Например, в вакууме. Мы не можем с нашим аппаратом извлечь. Теперь я просто подвожу к следующему важному моменту. Это будет домашним заданием. Больше всего праны мы поглощаем из воздуха, потому что благодаря ему мы живем. То есть мы сразу же умрем, если мы перестанем дышать. Именно дышать мы имеем в виду легкими. Мы знаем эту схему, что воздух, кислород является необходимым для процессов чего? Жизнедеятельности, эритропоэза и так далее. Но как бы идея, что в воздухе больше всего праны, и мы, поглощая воздух, мы получаем самое большое количество праны из воздуха. Теперь идея. То есть сущность. То есть мы говорим в каждом занятии, мы говорим о практике. Таким образом, во-первых, мы уже сказали, что эмоции являются важным фактором в том, чтобы прана имела всегда хорошие характеристики и здоровье тела. То есть поэтому, с одной стороны, гигиеной пранического тела будет, и, соответственно, ключом к здоровью будет испытывать, как минимум, положительные эмоции. Но сами по себе, как правило, они не возникают. Человека его нужно стимулировать и заряжать. То есть он должен заряжаться и должен настраиваться всегда. Этого мы что слушаем? Если мы говорим о том, что звук является самым быстрым, непосредственной формой воздействия на эмоции и мысли. Как это китайцы, да, были? Было царство У и царство Ю. В царстве У слушали одну музыку, и это царство быстро пришло в упадок, и его победили враги. Царство Ю слушало совершенно другую музыку, и это царство процветало тысячи лет, и оно побеждало всех вокруг. секретом успеха одного и другого царства, что они слушали разную музыку. Одни слушали музыку правильную, а другую неправильную. Понимаете? Это так, по-китайски ответить на вопрос. То есть не просто музыка, имеется в виду, я расширяю это на то, что мы вообще слушаем. То есть быть избирательным к тому, что мы слушаем, какие звуки. Второе. Существует практика, которая уже из арсенала йоги, которая называется пранаяма. Суть этой практики очень интересна. Пранаяма. Что это значит? В самом, так сказать, названии этой практики уже ребус заложен, который дает ключ к разгадке, что надо делать. Праническое тело, так же как, например, кровеносная система, существует какой-то дефицит кровоснабжения какой-то части. Она становится синяя, у нее происходит атрофия, потому что кровеносная система, которая доставляет кровь, в каком-то месте закупорилась. Чем она может закупориться? Либо тромб, либо холестерин, либо токсины, то есть что-то блокирует, либо механическое повреждение, то есть там стеноз и так далее. Так? То же самое может произойти с системой лимфатической, тоже что-то может блокировать, абстрагировать движение лимфы. То есть с любой передачей материала, нервного импульса то же самое может быть. Что-то может блокировать его. То есть в пранической системе, в принципе, от этого-то и зависит здоровье, тоже могут существовать так называемые блоки. Из-за них движение праны в какое-то место ухудшается. Так. Если мы говорим о кровеносной системе как о каких-то физических элементах, которые блокируют ее, то прана, если она куда-то не идет, и орган системы страдает, блокируется чем? То же самое. Мы называем это в психологии вытесненными или подавленными эмоциями, которые формируют суть невроза. То есть человек, то есть нереализованные или так называемые травматические подавленные эмоции, которые имеют, безусловно, природу деструктивную. Подавленные отрицательные эмоции блокируют движение праны также. И взгляд на здоровье с точки зрения йоги и пранаямы — это то, что человеческое праническое тело со всеми его каналами должно, знаете, как мочалка, которую мы берем, вот так вот, да, нажимаем на нее, а потом погружаем в воду и отпускаем. Что с ней происходит? Она полностью вся пропитывается водой, да? Человеческое тело с точки зрения йоги, здорового человека, это такой взгляд на здоровье. При вдохе и выдохе, ну и там, соответственно, при еде уже, это вторичный процесс, и всем остальным. Она должна все от самого первого кончика атома или первого элемента на ногах, заканчивая самым последним здесь, и вообще она должна полностью пропитываться праной. Если этого нет, то, соответственно, всевозможные состояния, то есть вариации на тему заболевания и чего-то. Вопрос, почему это не происходит? Ответ, потому что прана в какие-то места не двигается, не поступает из-за того, что есть вытесненные, подавленные эмоции. Которые формируют суть хронического блока. Означает, что если есть блок, то в какое-то место прана не идет. И если мы там лечим руками, рэками, чувствуем, что в этом месте просто дырка. И в этом начинаем закачивать. А в другом месте, наоборот, если где-то не идет, то в какой-то другой стороне, по закону равновесия, будет где-то, наоборот, передозировка ее. И мы тестируем там, что ее где-то... То есть в йоге, в пранаяме, одна из как бы высоких ступеней мастера — то есть там Свами Шивананда известно владел. Это тоже лечение праны, как рэки. Когда мастер там контактно или бесконтактно может передавать другому человеку, лечить его на расстоянии праны и передавать ему, транслировать прану в больные зоны, сможет ей владеть. Так вот, он в этом месте ее разгружает. В том месте он ее закачивает. Идея. Так вот, практика пранаяма. Ограничений, снятие блоков, ну, то есть раскрепощение. Аяма, вот это раскрепощение, снятие ограничений, прана, то есть снятие раскрепощения, всех раскрепощений, раскрепощение праны. Делать что-то, чтобы при движении праны не было никаких остановок, то есть должна приводить к свободной, то есть препятственной циркуляции, как мочалки, да, при наполнении водой. Пропитывание всего тела праны. Это ее первая цель. Все остальные там цели, это не так актуально сейчас. С точки зрения праны, пранаяма, это практика освобождения от всех препятствий для движения.
Вопрос.
Это одна из дисциплин хатха-йоги. Или раджа-йоги. Одна из дисциплин хатха-йоги, одна из ступеней, одна из практик, которые занимаются йогой. Чтобы как минимум быть здоровым человеком, нормальным. И по мере пранаямы, правильной практики, у человека происходит так называемое, можно сказать, рассеивание, нейтрализация, переваривание, или как хотите еще, этих эмоций, которые где-то там засели. То есть разрежение их просто. Энергия, она просто снимается напряжение с, да, и поэтому он чувствует какие-то моменты. Там у него что-то дергается, или у него какая-то всплыла эта эмоция, да, которая была, то есть овладела его умом, он продолжает делать, она улетела куда-то. Больше она над ним не властна, он на ней больше не залипает на ней, на этой эмоции. Она его больше не держит в своих объятиях. То есть сознательные и подсознательные. Все эти эмоции в основном они находятся под порогом восприятия. То есть они действуют, но мы не осознанно, как бы не часто не осознанно относительно них. Поэтому. А пранаяма, да, вопрос какой?
Это, в общем-то, ответили в основном.
А пранаяма, она вещь такая, что она начинается с очень простой вещи. Которая сама, то есть она является как бы начальным ключом или начальным элементом пранаямы, которому нужно, которую нужно освоить и использовать его потом уже всегда. Да. Ну как примерно, чтобы на велосипеде ездить, на BMX по трассам или мотоцикле, нужно как минимум сначала научиться держать равновесие. Потом оно автоматически уже происходит, то это используется уже во всем остальном. Так в пранаяме есть тоже самая главная вещь, которую с самого начала нужно понять. Оно даже предшествует еще вот этим так называемым полному дыханию йоговскому. То есть если ее освоить, она есть, то все будет хорошо. Даже она одна, если уже потом кроме нее ничего больше другого не осваивать, она уже оказывает терапевтические воздействия и на прану, то есть именно на нервную, эндокринную, кровеносную и самое главное на ум. Я это называю осознание своего дыхания. Потому что с этого начинается, в принципе, прана в конечном итоге должна приводить к этому. А здоровье, но она в конечном итоге должна привести к осознанию или к пробуждению праны, что мы называем кундалини, там, все эти эффекты, там, что человек начинает трясти, у него с копчика начинает идти шар, там, у него все здесь разрывается, потом все, там, счастье, любовь, там, он всех любит. Это происходит от того, что человек начинает осознавать прану, и начинается это с практики вот этой первой. Осознание, или что по-другому ее можно назвать, как это дифференциация праны, или выделение. Я все время привожу пример. Есть такая птица удивительная, называется фламинго. В зоопарке можно сходить посмотреть. Можно пойти даже и взять с собой молоко в бутылке. А если они рядом с вами там, так, чтобы никто не видел, ей так молока туда плюхнуть в воду, что она будет делать? Фламинго, что будет с молоком делать? Отделять. Я в Индии экспериментировал, там много их.
Это отделять воду.
Берешь фламинго там, да? То есть они пасутся, ты налил молоко и ушел. Они подходят, у нее клюв вот такой. В клюве здесь ситечка стоит, мелкая, почти как, ну, как кость. Она практически через кость фильтрует, да, как такая, как пенза, короче, мелкая. Она начинает вот так вот клювом по воде водить, вот так. И она выцеживает из воды молоко, но воду при этом не берет. То есть молоко остается у нее, то есть молекулы молока, а вода остается там. То есть она воду не пьет, она выцеживает из воды молоко. Вот это первое упражнение, это, то есть йог, говорится, что в пранаяме, да, должен научиться, как бы, в конечном итоге дышать не воздухом, то есть воздух оставить просто, а выцеживать из воздуха ее, вот эту вот подложку или основу, то есть прану. То есть прану брать, а воздух оставлять. Эти чудеса все йога замуровали, погрузили под... отправили в безвоздушное пространство, в космос. Временно, да. Под землю, и он дышал. У него кислорода не было, воздуха не было. Еще есть такие моменты, что он не дышит, сидит. То есть грудная клетка не расширяется, не сокращается. То есть фактического вдоха физиологического не происходит. Я знаю тех, кто пранаяму долго практикует. Вдруг неожиданно наступает такое состояние, что ты не понимаешь, ты сейчас вдыхаешь или выдыхаешь. Или ты не понимаешь, ты сейчас дышишь или нет. Но ты просто понимаешь, что ты дышишь. То есть у тебя физиологического вдоха нет, но ты при этом чувствуешь, что наполняешься воздухом, потом его выдыхаешь. Все. То есть, что делаем? Я тебе задачу ставлю. Очень просто.
Научиться не дышать.
Гениально просто. Желательно сидеть просто прямо, спокойно. Да? То есть в этот момент не курить и не пить кофе. Не говорить по телефону. Лучше молчать, дышать носом всегда. Обеими ноздрями. То есть, когда мы вдыхаем, да, мы становимся, всегда дышим через нос, за исключением что-то там. Так вот, когда мы дышим обычно, мы дышим, да, и ничего про это не, как бы, не, специально не включаемся в этот процесс. Теперь попробуйте. То есть вот нос, да, вот он. У него есть спинка носа. Это обратная сторона носа, вот эта часть, только с обратной стороны, спинка. Да, и на протяжении всего вот этой вот спинки там есть слизистая оболочка. Так? Или просто, как минимум, просто слизистая оболочка в носу у нас есть. Так вот, когда вы вдыхаете спокойно носом, то есть вот стакан воды. Я могу его выпить вот так, быстро. Да, но если я возьму трубочку и начну его пить, то я буду пить как? Медленно цедить. Я буду ощущать, как воздух, как вода у меня там проходит по горлу, да, по нему растекается, течет вниз, да. Ощущать это, хочу я этого или нет, если я буду пить трубочки. Ради этого пьют трубочки. Испытать этот кайф. Теперь попробуйте испытать этот кайф. Взять просто, вот представить, что воздух у вас в такой миске лежит перед вами с водой. Да? Вы пьете его через нос. Да? Пытаясь постоянно внимание удерживать не на мыслях, не на чем-то еще, а просто на ощущении слизистой оболочки носа. То есть вот все внимание просто на том, что сейчас у меня происходит на слизистой оболочке носа во время того, как я просто тихо, спокойно вдыхаю. Что я ощущаю? Что прохладный воздух проходит, входит, течет так по трубочкам по слизистой оболочке носа внутрь. Когда я выдыхаю, я тоже его ощущаю, он уже теплый. И я больше ничего не делаю. Меня просто интересует вот это ощущение. Я просто сижу на нем и зациклился просто. Тупо на нем зациклился. Все. Да, через нос, вдох, через нос, выдох. Просто тупо сижу и ощущаю вот это вот движение воздуха на вдохе и выдохе на слизистой оболочке носа. Не спешу, просто количество воздуха такое же, как в обычной жизни. Ни больше, ни меньше. Частота такая же абсолютно. То есть все то же самое, дышу так же, как в обычной жизни, рефлекс такой же дыхание. Просто теперь осознаю, переключил внимание на ощущения на слизистой оболочке. Все, больше ничего делать не надо. Делаем до следующего занятия. И потом ведем дневник наблюдений. Что изменилось? В психоэмоциональной сфере, раз. Второе, что изменилось в... Как сказать? Что интересует? Нервная и дыхательная система. Нервная и кровеносная система, извиняюсь. Что с кровяным давлением? Наблюдения какие? Что с кровяным давлением? Второе, что с нервной системой, то есть торможение или разгон? То есть симпатика или парасимпатика, то есть торможение или разгон нервной системы? Что с адреналином? То есть психоэмоциональная сфера, что? Что с мыслеобразами, да, и что с эмоциями, это психика. Второе, что с нервной системой, торможение или разгон, что с кровеносным давлением? А это ощущается просто по субъективно. Если надо, можно сделать тест до, потом 10 минут, тест после. То есть единственное условие. Просто все внимание здесь, нет ничего до того, нет ничего после того. Вчера было вчера, завтра будет завтра. То есть просто вот здесь сейчас мы просто дышим спокойно. При этом ничего никуда не отвлекается. Да.
А это как?
Защита от отрицательной праны – это всегда иметь позитивные эмоции, гармоничные. И иметь сильное желание жить, то есть быть как бы позитивистом таким, жизнерадостным человеком. Не обязательно таким, который прыгает по улице, да, с цветочком, а внутри. Тогда такой человек способен прану, которую он потребляет, переформатировать ее характеристики частоты, понимаете? Он способен ее переформатировать.